Издательство «Эксмо». Яцек Пекара. «Молот ведьм». Имя мое Мардимер Мадардин. И я инквизитор его преосвященства епископа Хесхезрона. Я добродетельный, честный, исполненный смирения и страха Божия человек, который нашел свое призвание в утешении грешников и в том, чтобы направлять их на путь, протаренный Господом Всемогущим, ангелами и Святой Церковью. Пиши я воспоминания, именно так бы и начал. Но я не пишу воспоминаний и не думаю, что когда-нибудь начну. И не только потому, что в душе и разуме человека всегда сыщутся места, куда заглядывать вовек не стоит, но и потому, что труд мой обычен и приземлен. Я лишь один из сонма работников нашей Святой Матери Церкви, слуга Божий. И подвиг, который я совершаю в своей жизни чаще всего, борьба с клопами и вшами в корчме под быком и жеребчиком, где я живу, благодаря милости владельца, ветерана Шенгена. А мы, те, кто пережил шенгенскую резню, имеем обычай держаться вместе и помогать друг другу. Пусть бы и разнились один от другого профессией, происхождением или достатком. В тот день я почивал на втором этаже гостиницы и вслушивался в стон ветра за окном. Лето уходило. Начинались первые холодные дождливые дни. И было это хорошо, ибо теперь смрад сточных канав, в том числе самый большой из них, что зачем-то звалась здесь рекой, становился почти терпимым. А ведь ваш нижайший слуга имеет необычайно тонкое обоняние. Запах гниющих останков и нечистот ввергает меня в отвращение. Я как раз раздумывал над собственным утонченным чувством прекрасного, когда услыхал шаги на лестнице. Самая расшатанная ступенька отчаянно скрипнула, а я приподнялся на локтях и взглянул на дверь. Раздался негромкий стук. «Войдите», — сказал я, и дверь приоткрылась. На пороге я увидел женщину, закутанную в темный шерстяной платок. Лицо ее было под цвет платка, а длинный кривой нос заставлял вспомнить ведьм с гравюр, изображавших шабаш. «Ах, насколько же ложны такие представления, милые мои! Вы поразились бы, узнав, сколь красивые и благородные женщины предаются дьяволу. Да и чтобы ему охотиться меж высохших, отцветших девиц, вроде той, что явилась ко мне в комнату. Известно ведь, дьяволу больше по нраву красотки-молодухи со свежими щечками и торчащими грудками. А у этой женщины красивыми были разве что зеленоватые глаза, но при том обладала она пристальным птичьим взглядом. «Мастер Мадердин», — сказала, склоняя голову, — «захотите ли вы меня принять?» «Прошу», — ответил я и указал на табурет. Она присела на краешек. «Чем могу служить?»
«Мое имя Верма Риксдорф, благородный мастер, и я вдова купца зерном Амандуса Риксдорфа, прозванного Жилой».
«Он был настолько прижимистым?» — пошутил я.
«Нет, господин». Я подметил, что на ее щеках появился румянец. Его называли так совсем по другой причине.
Хотел спросить, по какой же именно, но вдруг понял и рассмеялся. «Ах, да», — сказал я, и она покраснела еще сильнее. «Слушаю, Верма, с каким делом ты пришла ко мне?»
«Мне нужна помощь». Она подняла взгляд и твердо посмотрела мне в лицо. «Помощь кого-то достаточно важного, бесстрашного и готового к путешествию».
«Будь я важным, не обитал бы в этой гостинице. Путешествие во время осенних дождей мне тоже не по нраву. А что до бесстрашия, то денно и ночно дрожу я в страхе перед Господом. Не повезло тебе, Верма. До свидания».
«Но, господин...» — я услышал в ее голосе беспокойство. «Мне рекомендовали тебя друзья друзей. Говорили, что ты человек, сила которого сравнима лишь с твоей же решительностью, и что нет равных тебе в преследовании дьявола и его приспешников».
«Льстят», — сказал я, ибо был глух к лести. Хотя настолько вежливые слова всегда щекочут сердечко. Ничто так, как первоначальное безразличие, не повышает сумму, с которой клиент готов расстаться в обмен на услугу. А за душой у вдовы купца зерном наверняка имелось кое-что посерьезнее вдовьего грошика. И пусть одежда ее не соответствовала моим надеждам, но доводилось мне видеть и княжон, что одевались будто нищенки.
«Да-да, не так уж много на свете того, что способно удивить вашего нижайшего слугу». «Я не богата», — сказала она, а я пожал плечами. «Но почему бы клиентам не придумать другую песенку? Однако я в состоянии немного заплатить за небольшую услугу. Будь услуга действительно небольшой, ты не искала бы встречи со мной. А будь ты красивой, нашелся бы и другой способ меня отблагодарить», — подумал я, но не сказал ни слова. Минуту-другую смотрел на нее в молчании. «Говори», — молвил наконец, — «как раз нынче у меня нет дел».
«Будь Верма Риксдорф красивой молодой девушкой, я предложил бы ей кубок вина. Но поскольку выглядела она так, как выглядела, мне даже не хотелось подниматься с постели».
«У меня есть сестра, что живет в Гевихте, в 40 милях на север от Хеза», — начала она. «Это маленький городок, а сестра переехала туда, когда вышла замуж за торговца скотом Туреля Восница. И, надо сказать, противу воле родных, поскольку...»
Я вскинул руку. «Нет нужды рассказывать мне историю твоей семьи. Мне нравятся лишь увлекательные рассказы».
Верма Риксдорф сжала губы, но ничего не ответила. «Будет и увлекательно, обещаю», — сказала наконец.
«Ну, если обещаешь...» — я кивнул, чтобы продолжала.
«Сестра воспитывает 8-летнего сына и рассказала мне, что у ребенка есть определенное...»
Она замолчала, не зная, что сказать, и нервно сжала руки.
«Можно мне кубок вина?»
Я указал на столик с кувшином и 2 грязными кубками.
Верма Риксдорф вытерла один краем платка, что за стремление к чистоте, и налила вина.
«А вы, мастер?» — спросила, и, не дожидаясь ответа, наполнила 2-й кубок, подала его мне. Снова уселась на табурет и взглянула себе под ноги, поскольку наступила на лежавшую на полу книгу. Были это 300 ночей султана Алифа, куда как не безинтересная вещица, которую я получил от моего приятеля, печатного мастера Мактоберта. Я снова увидел, как она покраснела. Ну-ну, уж если это название ей что-то говорит, значит, не настолько Верма Риксдорф выцветшая и скучная, какой кажется. 300 ночей султана Алифа, конечно, находились в списке запретных книг, но как раз на такого рода нарушения глядят сквозь пальцы. Я сам видел изукрашенный, с реалистично исполненными рисунками экземпляр у его преосвященства Герсарда, епископа Хесхизрона. Ха! 300 ночей, 300 женщин. Интересная жизнь была у султана Алифа. Хотя, скажем честно, повесть заканчивалась печально, ибо султана, поглощенного непрестанным трахом и не занимавшегося делами государства, приказывал убить великий визир. «Зачем, ах, зачем отдавался я похоти, в объятиях наложниц вкушая усладу? Жаль мне сего пред Господним лицом. Гляжу я на меч, бьет, не знаю с ним сладу», — говорил султан в конце, и был сей монолог столь дурно написанный, что аж скулы сводило. Впрочем, рассказывали, что его приписали через много лет после смерти автора, желая добавить повести морализаторства. Вполне возможно, поскольку фантазия копиистов и печатников безгранична. Я так задумался о султане Алифе и обстоятельствах его жизни, что почти позабыл о женщине, сидевшей напротив. «Могу ли я продолжать?» «Ах, простите», — ответил я и отпил венца. «Научу ли когда-нибудь Корфуса, чтобы хотя бы мои кувшины не крестил водой?»
«Сынок сестры обладает особым даром», — сказала она, и я видел, что говорит через силу. «В святые дни его ладони и голени покрываются кровавыми ранами».
Я приподнялся с постели.
«И раны также возникают у него на челе, там, где варвары возложили на Господа нашего терновый венец».
«Стигматы», — сказал я. «Чудненько».
«Да, стигматы», — повторила она. Сестра скрывала это так долго, как могла, но в конце концов дело выплыло наружу.
«И?»
Местный приходской священник показывал парня во время церковных праздников. Люди приезжали издалека, чтобы на него взглянуть. Ну и понятно.
«Приносили немалый доход», — закончил я за нее.
«Именно»,
— вздохнула Верма Риксдорф.
«Только вот мастер Модердин...»
— глубоко вдохнула.
«Делом крепко заинтересовались местные инквизиторы».
«Инквизиторы? В Гевехте?»
спросил я, поскольку знал все местные отделения инквизиториума, а о таком городке ни разу не слыхивал. «Нет, приехали из Клопенбурга». А вот это походило на правду. В Клопенбурге я бывал и самолично видел маленький каменный дом инквизиториума. Даже присутствовал там на ужине. На очень интересном ужине, как потом оказалось, поскольку благодаря ему в памяти моей вспыхнули давно угасшие воспоминания. Я не слишком удивился и тому, что инквизиторы заинтересовались этим возможным чудом. Все же мы — гончие псы, а здесь след был слишком отчетливым. Приходской священник поступил не очень-то умно, открыв то, что случилось с ребенком. Разве его не учили, что в худшем случае закончит он на костре вместе с мальчишкой и его матерью? Мы, инквизиторы, не любим чудес, ибо знаем, сколько обличий у зверя и видели хитрейшие из его деяний. А под пытками всякий признается, что он сообщник самого дьявола. «Печальное дело», — сказал я искренне, поскольку паренька было жаль. «И чем же я могу помочь?»
«Отправляйтесь туда, мастер», — попросила Верма Риксдорф с жаром в голосе. «Молю вас, езжайте и посмотрите, что удастся сделать».
Я не могу контролировать работу местных инквизиторов. Было это не совсем правдой, поскольку, имея лицензию в Хезе, я, теоретически, обладал властью над всеми инквизиторами из местных отделений инквизиториума. Но обратили ли вы, милые мои, внимание на слово «теоретически»? Местные инквизиторы очень не любят, когда кто-либо вмешивается в их дела. А неписанный кодекс гласит, что без поручения епископа нам не следует путаться под ногами у других. И это разумно. Нам хватает врагов в этом мире, чтобы не создавать их еще и среди своих. Хотя паршивые овцы случались и между нами, те, коих следовало отделить от стада. Но это не было делом вашего нижайшего слуги. А от тех, кто таким занимался, я предпочитал держаться подальше. Я вспомнил Мария фон Бохенвальда, ловца еретиков, и мне сделалось холодно. И это при том, что я не робок сердцем, а Мария вспоминал лишь с благодарностью, поскольку он спас мою жизнь.
«Просто взгляните, что там происходит», —
сказала она почти плаксивым тоном.
«У меня есть немного сбережений».
Я поднял руку. «Это не только вопросы чести. Но я сделаю для тебя кое-что, Верма. Сообщу обо всем его преосвященству епископу. Может, он захочет, чтобы я разобрался в деле. Вернись ко мне через пару-тройку дней, и я сообщу, чего удалось добиться». Его преосвященство Герсард, епископ Хесхезрона и глава инквизиториума, бывал капризен, словно избалованная девица. Порой требовал, чтобы я днями напролет ожидал в его канцелярии, обычно без конкретной цели. А порой неделями не вспоминал о моей скромной персоне. Впрочем, подобное меня вполне устраивало, поскольку тогда я мог посвятить себя делам, что показались бы ничтожными с высоты епископского положения, таким, например, как зарабатывание на кусочек хлеба и глоток воды. Тот факт, что я сам попросил об аудиенции, верно удивил его настолько, что епископ соизволил принять меня уже утром следующего дня. Я лишь надеялся, что его преосвященство не будет страдать от приступов подагры, поскольку тогда беседа с ним оказалась бы крайне неприятной. Недавно я услышал, что медики обнаружили у Герсарда еще и геморрой, и это известие не прибавило мне радости. Если у его преосвященства случится одновременно приступ подагры и геморроя, то нас, инквизиторов, ждут развеселые деньки. Я облачился, как пристало человеку моей профессии, в черный кафтан с вышитым сломанным серебряным распятием на груди. На плечи набросил черный плащ и надел черную шляпу с широкими полями. Я не очень-то люблю профессиональный наряд, да и занятие мое нередко требует сохранения инкогнито, но на официальную аудиенцию не следует являться в гражданском платье. Герсард умеет быть крайне неприятным для персон, нарушающих правила этикета. Пока я добрался до двери епископского дворца, промок, словно бездомный пес. С полей шляпы капало, а плащ облепил тело мокрой тряпкой.
«Собачья погода, мастер Модердин!» — с сочувствием произнес стражник, которому повезло стоять под навесом. Глянул по сторонам, нет ли кого.
«Наливочки?» — предложил вполголоса.
Слова твои, сыне, как елей на сердце.